Ну, это сложное, конечно, занятие, линию свою рассказывать. Начну я с приятной новости. Я хоронил Ленина. Мне было 7 лет. Привел меня старший брат мой, которого мой папа-оригинал назвал Давидом. И его били как еврея, когда он начал расти. Братом моего. Хотя мы русские. Папа-оригинал в том, что он решил Давид, победивший Голиафа. Старший брат вот и привел меня хоронить Ленина. Было очень холодно. Очень холодно. Ну, наверное, за 30 мороза. Везде горели костры. Где Дом Союзов, так сказать. Вокруг. И я отморозил, конечно, щеки, нос. Потом на войне я еще больше это все приморозил. Поэтому я боялся. На улице вот у меня сразу пухлое лицо. Еще даже в театре Вахтангова, когда я работал. И закрывался вот так, как будто я тенор. И боюсь простудиться. Вот и начнем. Папа дал старшему под затрещину и сказал: зачем ты мальчишку привел смотреть на этого скверного и злого журналиста? Но папа оказался лишенец. Раз папа лишенец, то сыну дорога была плохая. То есть в десятилетку меня уже не брали. Деда у меня тоже с дедом был замечательный дед. Крепостной мужик. Может, вот оттуда я такой крепкий и дожил. У нас трудно дожить почти что до 90 лет. А видите, я перед вами там что-то говорю еще и так далее. Я всегда хотел быть артистом. Я одевал папину шляпу, накидывал на себя прекрасное его пальто. Он был богатый, потом стал бедным. И перед зеркалом большим читал. Зовет он любезного сына, опору в привратной судьбе. Ему обещает полмира, а Францию только себе. И я плакал и решил, что я уж завоюю аудиторию, раз у меня такие чувства огромные. И, безусловно, и папа не хотел, чтобы я был артистом, и привел меня проверить мой талант к Вишневскому. Это старый артист художественного театра. Кругом была красная мебель, сидел пожилой человек. Папа его так банку икры подарил. У папы были еще деньги. И он хотел удостовериться, чтобы авторитет сказал, есть у мальчика талант или нет. Я прочел басню, потом прочел, конечно, Пушкина. Театр уж полон, ложи блещут, портеры кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещут, и, взбившись, занавес шумит. Значит, пауза. Старик на меня посмотрел и сказал: мальчик, а ты можешь меньше руками махать? Я сказал бодро: могу. И потом, я ведь с тобой вот рядом, ну, 2-3 шага, а чего ты так кричишь? Говори спокойней. Значит, я еще раз изобразил все это спокойней. И потом он позвал папу и сказал: ну что же, мальчик сообразительный. Я его просил руки не делать вот так, он и не перестал. Потом я просил не кричать, он стал потише. Значит, мы вышли с папой. Он говорит: ну, видишь, Юрий, все ясно, нет таланта. Сообразительность есть. Так иди в инженеры электрики. Ясно? Ты стал учиться на монтера, ну вот. И будешь инженером, а не каким-то актером. Ты что, с ума сошел? Вот когда я первый свой нрав проявил, я вам все-таки расскажу. Нас, ФЗУшников, эксплуатировали сильно. Мальчишки, значит, 14, 15, 16 лет такие. Вы понимаете, что это за возраст? И там банда организовалась, как бы с паханом. И она решила проверять, кто еврей, кто нет. Ну, вы поняли, да? То есть, а ну-ка, снимай штаны. И все начали им подчиняться. А этот завод для прожекторов вот такие точил обтекаемые планки большие, очень дорогие, чтобы из них составлялся прожектор ловить вражеские самолеты и так далее, и так далее. Значит, я решил не подчиниться. Это тоже линия жизни. И когда они подошли, и мне, значит, приказ дали, я сказал нет. Тогда они были уверены, что я еврей, надо меня наказать. И говорят, давай силой возьмем. Ну, тогда я взял эту палку, дорогую, и ударил одного по башке. И они смирились. Но тут же подбежали рабочие, потому что это дорогая. А до этого они спокойно смотрели, как вот эти типы бесчинствуют. Вот я считаю, это тоже линия.
Вся история человечества проходит по трещинам еврейского излома.
Потом меня приняли, там было много варья таганского, там же тюрьма была. Это только вдруг стал театр. Знаменитый более-менее Таганка. Я шел, таганское варье спутало меня, меня заказали избить, короче говоря. Какой-то вор там у них проявился, а не так. А я шел с приятелями, ФЗУшниками, здоровыми ребятами, в общем, к 16 годам все-таки есть и здоровые мальчишки. Они все разбежались, и когда я получил первый удар в глаз, то я все-таки я вырвался от них и бросился бежать. Букашка ходила к трамвай Б, тогда еще по Таганской площади вокруг. Они гнались за мной. Шла публика, народ шел. Никто не вступится, ни один человек. Я все-таки добежал. Нашел какой-то обрывок трубы и стал отбиваться трубой. Потом я впрыгнул в трамвай, но мне уже рассекли голову. Кровь довольно была сильная, потому что выбили два зуба. Шпана это. И когда мама мне открыла, я домой пришел, она упала в обморок. Значит, так меня изувечили. После этого я лежал недели две. У приятеля взял Монте-Крист. Были такие Монте-Кристы, маленькие пистолетики с мелкокалиберными пулями. Зарядил, взял финку, нож, тогда песни даже были. В кармане финский нож, и были фиксы тут золотые. Значит, шпана вот так отличалась. Зуб она, значит, жертвовала, но фикс одевала золотой. Брюки клёш, и вот они, значит, жиганили. Как теперь лимузины эти бесконечные с мигалками. Раньше вот высшее начальство ходило так. Шпанского мира. Вооружившись, я пошел. Снова в ФЗУ я должен же идти работать. Так что вы посчитайте, какой у человека стаж. У меня с 14 лет рабочий стаж. Товарищ Гришин, который меня очень не любил, ну, он на том свете, так что чего ж тут говорить. Меня раз вызвал, чтобы расправиться со мной, и перед ним лежало вот такое дело. Он листал и так...
Говорили?
Говорил.
А это вы говорили?
Говорил.
Мало вас наказали. Вы чей хлеб едите? Отвечайте.
Ну что отвечать? Я говорю, не ваш.
Как то есть не наш?
А чей же?
Я говорю, свой. Я вам, правителям, выплатил за свои командировки, когда вы меня посылали на Запад презренный, в золоте, наверное, до 2000 года. Поэтому я ваш хлеб не ем, товарищ Гришин.
Он поглядел и сказал: вычеркнем. Значит, это неправильный документ. Ну вот, значит, это вам понятно, мои тут приключения. Но, однако, пойдем дальше. Когда МХАТ второй несчастный, который закрыли, я уже там играл мальчишку, там, помощника парикмахера. Это тоже меня закалило, почему это я вам рассказываю. Это тоже какая-то линия жизни. Я видел, как старые актеры стояли на лестнице, которая спускала из гримерок на сцену, и просто плакали. Закрыли театр, в котором был Михаил Александрович Чехов и ряд блистательных артистов. И приказ был сталинский таков: театр закрыть как малохудожественный, а артистами усилить московские театры. То есть даже в решениях был полный идиотизм. Если театр малохудожественный, там и артисты плохие. Зачем же усиливать другие театры-то плохими артистами? Но это мне запомнилось для моей линии. И первый мой выход на сцену, вот там, в эпизодике. И плащ артистов, конечно, больше всего запал мне в душу. Значит, закрыли, и началась моя вахтанговская эпопея, потому что это тоже линия моей жизни, ибо мне надоело быть артистом. Значит, вот в 45 переменить профессию довольно сложно. Тем более я играл прекрасные роли и Треплева, и Сирано де Бержерак, и Бенедикта, и Олега Кошевого, и Фадеев покойный, застрелившийся, похвалил меня очень. Я поехал в этот Краснодон в командировку, чтобы я набрался там впечатлений, понимаете? Это было тогда модно. Поезжай, погляди, как народ, как что, и тогда уж будешь создавать. А так ты оторван от народа, ничего не понимаешь. Как будто мы такие дурачки, а они нас все учат. Ну вот, там я расскажу эпизод один. Выходим, пурга метет. Значит, выпрыгнули мы, Захава, потом был замечательный актер Астангов, Михаил Федорович, и художник. Овчарки нас не покусали. Но то, что гнали вот в товарный вагон детей, матерей, что они сотрудничали с немцами, меня это поразило. И стало мне как-то очень противно. Весьма противно. Привели нас там к начальству партийному. Ну, москвичи приехали с заданием, значит, все сделать. Значит, а комсомолец нас привел туда. Пристроить бы вот товарищей московских. Начальник посмотрел, говорит: Пятилеткин, не горячись, с кроватями у нас плохо. Это тоже очень запоминается. Видите, сколько лет прошло, а я помню и фразы, которые говорились. И спали мы посменно. Конечно, устроили сперва Захаву, потом это, а мы, в общем, так. Дальше повели в столовую. Я не избалованный человек, поверьте. Я есть не смог это. Грязь была несусветная. И крысы бегали. И у стола моего за моей спиной стоял шахтер пожилой. И он мне сказал: не будешь, я доем, дай. Я, конечно, встал, посадил его и вышел. Вот это тоже очень впечатляет, весьма впечатляет в этой линии моей жизни. Но я-то считаю, что мне очень везло. Потому что я и в финской участвовал, и в большой участвовал. И выжил. Это уже, значит, слава там, Господу, что не убили. Мне везло очень с друзьями. Если я вам расскажу, кто были мои друзья, только чтобы не получилось, что что-то я сижу и хвастаю все перед вами. Я был знаком с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Когда меня Рубен Николаевич, мой шеф по Вахтанговскому театру, привел, и Пастернак читал стихи, и потом читал вот свои воспоминания, как он с папой, своим прекрасным художником, ездил хоронить Толстого Льва Николаевича. Он, много папы рисунков Льва Николаевича было Толстого. Я понял, как мне играть трепливо. И когда я пришел на следующий день репетировать в театр Вахтангова, я попросил режиссера Захаву, который давал мне все главные роли играть. Я говорю: Борис Евгеньевич, вот осталось еще время, я вам свой вариант сыграю. Он так сказал: ну, сыграйте. Ну. И я сыграл, вот, ну, как бы Борис Леонидович. И актеры меня поддержали, сказали: Борис, так лучше, он лучше. Он сказал: нет, будете играть, как я сказал. Потому что если вот так вы играете, а к ним обратился, тогда и вам надо играть совсем по-другому. А мне нужно переставлять всю пьесу из-за вас. Все пойдет, как я сказал. Спектакль был плохой, прошел он очень мало. Вот это тоже линия жизни, понимаете? Там я проверял себя, что значит я верно чувствую стиль, манеру. И я стал тогда, когда вот сделал доброго человека со своими студентами, я старался создать театр со своей эстетикой. Эстетикой, конечно, не социалистического реализма. Потому что я не любил это очень, и мне это не нравилось. Это не нравилось и блистательным актерам, таким как Остужев. Но когда он вынужден был со своим голосом, этот просто великий артист, и должен был играть в колхозника председателя и говорить: «Отдай ключи мне от амбара и положи на стол, подлец!» Ну, потом он сказал: «Я это играть не буду». И не играл, конечно, эту безобразие, а играл он замечательно совершенно. Отелло. А Остужев был глухой. И когда его спросили: как же вы так создали и блестяще играете так? Он говорит: это потому, что я не слышу моих партнеров. Причем партнеры старались говорить естественно. А у него был такой голос и такой диапазон, что он, и такие вот голубые глаза, что он завораживал просто публику. Совсем не по системе Станиславского. Не может быть никакой системы в искусстве. Есть только метод каждого мастера. Хотя я знаю систему, может, лучше всех, даже сейчас работающих. Потому что я ходил на семинары, увлекался очень к технологии, чтобы владеть как-то артистом, раз я решил менять профессию. И я переменил смело профессию. Я действительно перестал играть. И вот стал работать вот в своем театре, который я делал со студентами. И сейчас у меня, предположим, там не соврать вам, ну, наверное, процентов 90 моих учеников.
Мол, умерла. Зовут меня Лебель. Отныне вы находитесь под моим попечительством. Вот ваша каша. Кушайте, пока горячая.
Да, прошу, прошу вас.
Вы и сегодня со своим знаменитым фонариком.
Фонарик не взял.
Когда этот фонарик появился? Как эта традиция сложилась?
Традиция эта появилась сразу. Даже первые несколько лет я мигал фронтовым фонариком, который у меня был. Даже он стерся. Там три цвета было. Зеленый, красный и белый. Сигнализация была такая. Когда делается спектакль, первое время артисты волнуются. Поэтому нужно им задать ритм, где падает ритм. Тогда я белый включал и им ручкой вот так делал. Побыстрее, заразы. Ну, взбодритесь, выходите как следует, командой. Это близко к футболу. Как тренер обращается, так и я обращаюсь. Зеленые — это редко, это хорошо. Они ликуют. Зеленое я зажигаю. Когда я зажигаю красный, это они понимают очень плохо. Но главное плохо не то, что они мало сокрушаются, что сегодня плоховато, а что я тут же оставлю репетировать до закрытия метро. Значит, они понимают, сейчас будет порка хорошая. Иногда я доходил до того, что 10 дней потрясли мир, там массовый спектакль, который у меня 1000 раз прошел, по книге, которую поставить-то нельзя, это Джона Рида. Потому что на театре это очень тяжело сделать. Я видел, вот они халтурят, массовая сцена. Я одевал шинельку, нахлобучивал шапочку и выходил к ним. Минуты три они не замечали, и в этой, с прожекторами, там, эффектами, продолжали дурака валять на сцене. Переговариваться, хихикать. Потом раздавался зловещий шепот. Сам тут сходится. И сразу они гур-гур-гур, сразу заиграли и так далее, и так далее. Вот такая должность, понимаете, тяжелая. А актер всегда ждет, когда же можно убежать в буфет с репетицией. И Островский это прекрасно подметил. Артиста напрасный труд удержать. Его место в буфете. Он стремится туда, как из лука стрела. Так что ко всякому артисту нужен подход, чтобы открыть ему действительно, чтобы он расцвел. Это я понимаю. Но, конечно, у меня должность диктаторская. Никакой демократии в театре не может быть. Это диктатура режиссера. Не хочешь — не работай, иди в другое учреждение, и там расцветай. А тут не мешай людям, которые хотят создавать свое личико строить. Вот это, так сказать, этот фонарик. Иногда ухо высвечу, что плохо слышно. Иногда, значит, вот так вот высвечу рот, что они плохо артикулируют. У нас вообще плохо разговаривают артисты. Часто дикционно, дикция отстает, а они ни черта не занимаются собой, не понимая, что они теряют квалификацию. И в жестком капитализме, пока еще без человеческого лица. Мы же строили социализм с человеческим лицом. Теперь нас вертели-вертели и в обратном направлении в капитализм. Но тоже надеюсь, что лет через 40 будет капитализм нормальный. А пока как-то не получается. И с капитализмом не получается.
Я была на ваших спектаклях в 70-м году, в 71-м. С трудом попадала, когда еще была студенткой. Скажите, пожалуйста, когда вы решили и почему отказаться от реалистических декораций?
Вы знаете, я вам только... Пусть Гёте за меня отвечает. Когда художник рисует точно второго бульдога, абсолютно точно, к искусству это никакого отношения не имеет. Просто стало два бульдога. Вот и все. Трава лучше живая, а не театральная. Поэтому я делаю декорации условные, в которых удобно мне строить то, что я придумал, что я нафантазировал. Поэтому я и отказался от этой липы. Прошу, прошу, надо в темпе, а то...
Уважаемый Юрий Петрович, у вас в вестибюле вашего театра висят портреты выдающихся реформаторов театра, сцены и драматургии, да? Скажите, пожалуйста, кто из них вам ближе всего? И себя вы ощущаете реформатором театра?
Ближе мне всего я сам. А почему? Мне и Константин Сергеевич методологически где-то я ценю его, что он сумел сделать. Но Чехов, например, издевался. Антон Павлович, уважаемый наш гражданин, когда Станиславский ему показывал, что вот у нас корыто, а там будут соловьи петь, а тут окошечко откроем, атмосферу чеховскую, то Чехов ведь посмотрел на корыто и сказал Станиславскому: а вы не пробовали там разводить головастиков? Ведь вот в чем дело. Ему эстетика-то театра не нравилась художественного. Он все время своей жене писал на эту тему: попроси режиссеров своих, чтобы они прочли мою пьесу. Это фарс почти что. А что они там мелодраму сопливую разводят? Ведь вот эту кухню, вероятно, вы немногие из вас знают. Есть кухня нашего дела, она сложная довольно. Поэтому, конечно, ближе мне и Брехт, но так Брехт его аттестуют так везде во всем мире. Создатель политического театра. Хотя у него хорошие пьесы. Предположим, хорошая пьеса «Добрый человек», который я ставил. «Галилей» прекрасная. И «Зонги» прекрасные. Кстати, мне за «Зонги» сразу и закрыли «Доброго человека». Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу на них дают сами бараны. Вот это сразу сказали изъять категорически. Но я не изъял. Захаре тоже нехорошо сказал грубо, когда он мне приказал дерево сделать нормальным, в добром человеке. Оно там схематическое было такое. И я не удержался, проявил злость к учителю. И сказал: а Муравьев прикажете запустить? Он, конечно, очень рассердился. И произошел разрыв. Меня втянули в интригу, и в трудную минуту я поддержал Рубена, а выбирало начальство, кого сделать худруком. Снять Рубена, потому что он всякие не тушь ставит, а Захава на правильном пути. Его и назначить руководителем театра Вахтангова. Я изволил в высоком кабинете другую точку зрения высказать. Во-первых, руководитель, не будем, он на том свете, фамилию называть я не буду, он очень резко обрывал, я тогда ухаживал за Людмилой Васильевной Целиковской, и я к ужасу стариков сказал: ну как же так, вы такой поз занимаете и так оскорбительно разговариваете с дамой, это некрасиво. Цицилия Львовна Мансурова: Юра, Юра, замолчи, ради бога, всех закроют. То есть испугались старики, а я, гордо защищая даму, хотя я сказал, больше в интригах ни в каких я участвовать не буду. Ну вот так.
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, вот есть у вас одна роль, которую вы играете сами. Это роль Сталина в «Шарашке». Да. Почему вы ее сами решили сыграть?
Я вам скажу. Сталин был хозяин. Так? Я сейчас не даю аттестацию. Хороший или плохой? Плохой, потому что умертвил столько людей, больше, чем у нас немцев поубивают. Поэтому для меня он плохой хозяин. Но он умел править, поэтому продержался 30 лет почти что. Целую эпоху. Никто из актеров не мог бы сидеть вот там среди зала и быть хозяином. Во-первых, они меня боятся, что хорошо. Я считаю, мало боятся. Раз. Во-вторых, я там то Солженицын, то Сталин. Значит, от Солженицына я как бы читаю его мысли, Александра Исаевича. Мы с ним в хороших отношениях до сих пор. Он даже был у меня, когда был юбилей его. Он пришел со всей семьей и был доволен этим спектаклем. А так бы, если бы актер, он что-нибудь там играл бы там. Я тоже с акцентом немножко намекаю там насчет этих руби, эти кипарисы, там спрашиваю. Саша, как там кипарисы рубят?
Рубят, Васильевич, рубят.
Хорошо, пусть рубят. Это даже не фраза Александра Исаевича, а моя. Я просто слышал эту байку, как Сталин говорил Ходже. Подвел его и сказал, видишь кипарисы?
Тот говорит, вижу,
руби их. Они напоминают монахов. А монахи напоминают мне смерть. Понимаете, он уже немножко же был не того. Поэтому ночевал в разных местах и так далее, и так далее. Страх его одолевал, вождя. Поэтому я мог это сыграть один. Они меня слушаются до сих пор, понимаете? Поэтому я могу даже прервать их игру и сказать, а ну-ка еще раз плохо играешь. Или кого-то поощрить. Молодец, продолжай. То есть в моих руках находятся все рычаги. Вот поэтому, извините. И до сих пор я играю.
Здравствуйте, уважаемый Юрий Петрович. У меня к вам такой вопрос. Когда Смоктуновского спросили, без чего не может жить человек, он ответил, без Родины. Вы с этим согласны? Ведь вам пришлось какое-то время жить вдали от Родины.
Видите ли, я, например, когда выпиваю, сейчас очень мало, я всегда поднимаю рюмочку за Черненко. Он меня выгнал. Указ, я враг. Потому что я посмотрел все страны, везде работал, в хороших театрах очень. Поставил 30 опер, если не больше. Много драматических спектаклей в Англии, в Италии, в Германии, в Америке, в Финляндии, в Швеции и так далее. В Японии, в Корее мы были, где только я не был, во всех местах. И это глупость. Родины нельзя лишить никаким ни Черненко, ни теперешним господам. Потому что я там родился. Как меня можно лишить родины-то? Я родился в Ярославле. Сколько бы они ни, там ни клеймили что-нибудь, ни вешали мне, но я все равно родился. Что касается ностальгии пресловутой, что все время... Мне некогда было ностальгировать. Я все время работал. Маленький ребенок, жена Катя, вот она сидит. А я без всего. Они думали, что я буду каким-то там бомжом, что ли, или там какие-то подаяния просить. Они ошиблись. Я доволен, что они ошиблись. А я развивался. Я вам ответил, нет?
Уважаемый Юрий Петрович, вы работали и работаете с замечательными композиторами. Расскажите, пожалуйста, о них.
Тут цепочка очень интересная. Значит, Дмитрий Дмитриевич сказал мне про Эдисона Денисова. Пришел Эдисон, мы с ним сразу подружились. Эдисон мне сказал об Альфред Гарриче Шнитке. Последнее время я работаю с Мартыновым. И так вот есть цепочка. Вот, предположим, Дмитрий Шостакович, он был очень щедрым человеком. В каком смысле? Вот я попросил его, нельзя ли мне музыку для «Павших и живых» спектакля. Он сказал, пожалуйста. Писать он не стал, но он мне предложил все его творчество. Как вы сочтете, так и берите какие-то куски. Ну и я и взял. Могу похвалиться, в этих «Павших» мы зажгли вечный огонь убиенным. До кремлевского огня. И, как ни странно, потребовали, чтобы я это убрал. Я тоже даже объяснить себе это не могу. Смонтировали мы декорации. Все билеты, конечно, проданы. Вошли люди оттуда и сказали: уберите огонь. Мы пожарники. А иначе затопчем. Ну, а у меня команда была крепкая, физически. Мы так встали вокруг и говорим: давайте, топчите. Ну, начинайте. Они струсили. Тогда меня сразу вызвали к телефону из МК. Дама, бог с ней, может, вдруг еще жива, которая при виде меня вся покрывалась пятнами, но не от любви. Она в блузочках таких открытых. Так, все. Она мне по телефону говорит: немедленно выступите и скажите, что там выдумывайте, что хотите. По болезни сломались декорации, и это не надо играть. Я говорю: хорошо, я выйду и скажу вашу фамилию, имя, отчество, что приказали мне переменить спектакль. Она сказала: вы не посмеете это сделать. Я говорю: я посмею. Играйте! Ну и потом, конечно, начались всякие для меня гадости. Но все-таки огонь горел. А я пригласил главного пожарника. Он пришел. Мы стали с ним там сзади вместе, в проходе у нас, посередине проход. Он посмотрел, зажгли огонь, вся публика встала и начала молчать. Минута молчания павшим. И пожарник кал: беру на себя. У тебя коньяк есть? Я говорю: есть, пойди. Он выпил полстакана коньяку и утвердил огонь. Ну, пока его не сняли с работы. Вот такие были фокусы. Так я отстаивал вот это свое, что ли, политическое кредо.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, по времени, утро мудренее, но и утром все не так. Нет того веселья, хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз.
Но я не занимался политикой, уверяю вас. Это мне пришили дело, что я политический театр. Потом один раз, предположим, Фурцева вызвала меня и сказала: вы будете ставить такой концерт праздничный к столетию Ленина. А она назначила Дмитрия Дмитриевича, Екатерину Алексеевну, назначила руководителем музыкальным, а меня ответственным за весь этот концерт. Потому что Брежнев ей сказал: вы там, Катя, делаете посмешнее, что-то там сидишь, невозможно глядеть, это без конца. Ну чего-нибудь там, ну, какого-нибудь молодого там, талантливого-то выделите, ну, пусть, а то скучно очень, ну, понятно. Ну, она, значит, сразу выполнять вызвала меня: вот теперь вы будете делать столетие. Ну, и мы стали сочинять, конечно. Но я там действительно придумал, наверное, вещи, которые они принять не могли. Меня спрашивают же они, как будет концерт строиться. Я сказал: начало, выезжает орган, и играет «Гибель богов». Значит, Дмитрий Дмитриевич сказал: это хорошо, надо сохранить «Гибель богов». Потом позвонил мне: приезжайте ко мне срочно на дачу. Для начала, значит, он от жены скрывался. Значит, говорит: давайте выпьем, чтобы легче стало. Значит, мы выпили одну рюмочку, другую. И он говорит: вы знаете, я не могу это делать. Просто сил моих нет. А вы должны. А вы должны. Вот «Гибель богов» оставьте, оставьте, оставьте. И он отказался. И остался, значит, я один. И стал выдумывать сам. И поначалу вот на этом огромном экране, который едет, сидел маленький мальчик в кепочке и говорил: здрасте, товарищ. Товарищи не отвечали. Тогда он говорил: «Здрасте, товарищ. Здрасте, товарищ». Я говорю: «Сиди до тех пор, пока они не скажут здрасте». Ну, в общем, мои замыслы они разбили, и я отказался, и было все благополучно. И это было. Пожалуйста.
А почему вы редко ставили современную отечественную драматургию?
Она плохая. Зачем мне ставить? Я могу Чехова что-то поставить, или Шекспира, или еще кого-то. А почему? Разве Пастернак-то не современный человек для нас? Пожалуйста. Можаев, Абрамов, Трифонов. Как же я не ставил? Я брал хорошую прозу. Зачем мне брать плохую пьесу? Я могу сам сделать композицию. Вот и все. Возьмите и перечитайте хотя бы «Живой» Можаева. Какая-то замечательная повесть. И спектакль был удивительный. Они хорошо очень играли и все. Но это была композиция. Значит, пьеса была построена, но по другим законам. А я кумиров... Я не знаю, кто у вас кумир из современных писателей. Я попрошу не вмешиваться, жена. Но вообще-то я прикидываюсь подкаблучником. Легче жить, и вам советую, мужчина. Пусть голдят, ну. Да, я вас слышу.
Юрий Петрович, а расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с вашей женой?
Я приехал на гастроли в Венгрию. Мне приставили от нашего посольства переводчицу. Это не была Катя. А их общество, Катя, которая там, она речи писала начальником, Катя, она закончила там филологически у нас, и она говорит на многих языках, она образованная женщина. Они испугались, что меня обратно отошлют. Такие я речи говорил той переводчице, которая все докладывала посольским господам. Выступала глава общества, рыженькая такая, она тоже ткачиха бывшая, что-то. Ну, в этом духе, по нашим стопам. Говорю: смотрите, а у вас образованная ткачиха. Как она читает такие ассоциации в ней, прекрасно знает русскую литературу и все. А дама, которая со мной сказала: а это не она. Ей вон пишет речь, вот эта черненькая. И они черненькую прислали, значит, быть переводчицей. Ну, а я влюбился, вот и все. Вопросы?
Да, мне спрашивать-то нечего, я слишком хорошо все знаю. Я большая подруга Юры Любимова, мы с ним учились буквально, мы знаем друг друга, но если ему 89, то мы знаем друг друга лет 150 примерно. Юрий Петрович как-то себя показал, я бы сказала, очень скромно в этом своем выступлении.
Украшает скромность.
Минуточку,
меня
минуточку.
Переучил скромность.
Что касается Юрия Петровича, то вся биография построена на сплошном отрицании всего. Юрий Петрович
в
начале своего пути был прекрасным, благополучным красавцем. В нашем театре получал все главные роли, все женщины были в него влюблены. И тем не менее в этом молодом человеке всегда что-то внутри бунтовало, что-то его не устраивало. Вот тут был вопрос относительно современной драматургии. Ну, я не знаю, человек, который смотрел спектакли, который знает биографию Таганки, не может не знать, что самые великолепные литературные произведения были поставлены в театре на Таганке. Причем сделано это было, если кто-то из присутствующих видел «Зори», никакая кинокартина не может сравниться с постановкой Юры Любимова. Когда был общественный просмотр пьесы «А зори здесь тихие», я сидела на галерке, и я видела, как вышел убеленный сединами Утесов, эстрадник, шутник, балагур, и все от него ждали что-нибудь эдакое. Он вышел, заплакал, сказал, что у него нет никаких слов, Заплакала вся делегация, состоящая из очень пожилых людей, заплакал зал. Потому что фигура Юрия Петровича в искусстве настолько значительна. Он не просто реформатор, он борец. И борец по-настоящему.
Ой-ой-ой. Борец Карл Маркс, я
тихо,
нет.
Тихо, успокойся.
Он отвечает, что, что главное борьба. Тихо, я считаю, нет. Галя, Галя,
ты... Карла Маркса мы разберемся потом, да. Речь сейчас не о нем. Короче говоря, та смелость, с которой он пробивал свое слово в искусстве, заслуживает не просто уважения, заслуживает... заслуживает тот нет, восторг, нет. который я сейчас пытаюсь передать. Все.
Не волнуйся. Ну. Снимите это старая-старая фотография, где я с первой женой, которая меня очень любила. Очень любила. Да? Прелестная была женщина.
Юрий Петрович, вот говорят, что для актера самое страшное – это самовлюбленность, а для режиссера...
Вы знаете, это такая нудная работа. Какая ж тут самовлюбленность? А режиссер, у него столько забот, что если он самовлюблен, значит, он дурак. Вот и все. Какая тут самовлюбленность? Это тяжелый труд. Сидеть в пыльной, темной, перед тобой сцена. В театре очень пыльно, грязно. Надо убирать... монтировать, размонтировать. Это тяжелая работа мастерового. Это как тренер в футболе. Это как дирижер, который ловит. Фальшивишь еще раз. Это же сложные вещи все очень, милые. Какая самовлюбленность? Ну что вы? Надо иметь крепкое здоровье, много сил и большое упрямство. И фантастическое терпение. Я благодарен за терпение. А вам я желаю повышения зарплат, здоровья, здоровья и любви, как у итальянцев, к семье своей. Вот это я вам желаю. Потому что они удивительные люди в этом отношении.